Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада открывать вместе с вами новые знания и углубляться в мудрости Вед. И все ближе и ближе мы подходим к завершению старого года и переходу в новый. Какие мы будем в следующем году, какие новые качества хотим приобрести, какую природу в себе раскрыть, можно начинать думать уже сейчас. И очень нам помогут в этом прямые эфиры с психологом и знатоком Вед, а также нашей дорогой гости Гуна Манджари, на которых мы разбираем качества божественных и демонических натур. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень интересно, мы на прошлом эфире разобрали качество бесстрашия. Это было так важно, ценно, потому что страхи — это, наверное, самое главное. Это суть, которая ограничивает нас, заставляет как-то сковываться все хорошее и светлое в нас. И очень было ценно с вами поговорить об этом. И интересно узнать, что сегодня мы обсудим.
Сегодня мы поговорим также о качествах, которые нам мешают быть теми, кто мы есть на самом деле, и быть счастливыми постоянно, вечно, потому что это наша природа. И мы опять же, как мы это делаем, в ряде наших передач обратимся к главе 16 из Бхагавад-гиты «Божественные и демонические натуры». И мы продолжим рассматривать качества, которые присущи божественным натурам. Вот, и будем инспектировать себя на присутствие этих качеств и на то, как нам их развивать, а тем более с тем, что вы сказали, мы подходим к Новому году, и время ставит какие-то новые задачи перед нами, и я думаю, что то качество, которое мы сегодня будем рассматривать, оно также имеет определенную связь с тем, что от нас сейчас ожидается. Если говорить в общем, то эти качества, которые мы рассматриваем, они актуальны всегда, то есть это вне времени, вне каких-то, скажем так, тенденций. Вот, но тем не менее, что-то может быть более подчеркнуто, что-то также важно, но может быть оно как-то на каких-то таких более не столь заметных акцентах, что ли, ролях. Вот. И поэтому тогда мы продолжим читать эту главу, этот стих, рассматривать качества, и если у нас останется еще время, мы постараемся ответить на вопросы, которые к нам пришли с прошлых эфиров, и если еще придут, будем их рассматривать, и также тем, кто к нам присылает вопросы, и обычно я как бы вдохновляю на то, чтобы их присылали, и получается, что не всегда мы можем ответить на все, что приходило. Вот. И поэтому, если вопрос, который вы прислали, он не прозвучал, ответ на него, и это для вас важный вопрос, вы можете дублировать, присылать повторно, потому что, то есть, как говорится, стучитесь, и будет вам открыто, поэтому продолжайте спрашивать, и если вы не нашли ответы на какие-то свои вопросы, то не стесняйтесь дублировать. Вот. И я продолжу читать этот стих из главы «Божественные и демонические натуры». А о божественных натурах мы, опять же, по традиции уже перечислим качества, которые присущи божественным натурам. Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность, от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям – таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой. Вот такие качества присущи, можно сказать, нам всем, потому что это изначально качество души, и это не просто, ну, вот какие-то божественные живые существа, они живут на каких-то, ну, недосягаемых, я не знаю, там, в недосягаемых каких-то сферах, и это все очень далеко от нас. На самом деле идея в том, что это те качества, которые изначально нам присущи, и то, что нас от них отделяет, это наше покрытие материальной энергией. Вот. И по мере очищения эти качества они проявлены, потому что они свойственны душе. Поэтому это все, что здесь перечислено, оно присуще душе и божественные личности, то есть божественная природа, это уровень именно очищения, когда вот эти изначальные качества души, они проявляются в большей степени. То есть это не что-то такое абстрактное и, ну, про кого-то там еще. Это про каждого из нас. И, ну, в общем-то, то, что нас отделяет от этих проявлений, это уровень, ну, покрытия материи или какое-то также, ну, загрязнение. Вот. Но если нас очистить, помыть, как говорится, вот в таком духовном плане, то, ну, мы все будем обладать подобными проявлениями. Поэтому это также важно понимать, что это не что-то абстрактное, то есть Бхагавад-гита, Веды – это не что-то такое абстрактное, это знание о нас самих, и это, пожалуй, уникальная литература, которая описывает нам, нас самих, потому что обычно мы читаем в книгах, обычно мы читаем в каких-то источниках, а о ком-то еще, о каких-то других вещах, событиях, которые, ну, к нам имеют мало отношения. Но уникальность вот Бхагавад-гиты, что это как раз непосредственно книга вот про каждого, кто ее читает. И она имеет такую тенденцию разговаривать с каждым, кто ее читает, потому что это духовное знание, оно не, то есть оно не находится под влиянием материи, оно абсолютно, тогда как материя, она относительна, и она, в общем-то, во многом она такая считается как бы мертвая, то есть материю оживляет дух. Вот, тогда как духовное знание, оно живое, оно может реагировать, оно может отвечать, ну, с ним можно строить взаимоотношения так или иначе. Но это, конечно, тоже требует определенного уровня развития. Вот. Ну и возвращаясь к нашему тексту, то есть на прошлых передачах, эфирах мы остановились на качестве. Мы говорили о негневливости. Тема страха возникла опять, потому что на самом деле бесстрашие – это основное качество божественной природы, и оно тут перечисляется как первое качество. И, ну, тем не менее, это, ну, одно из важнейших качеств, и поэтому приходили вопросы, связанные со страхом и с бесстрашием. Мы отвечали на эти вопросы, остались еще у нас, но так или иначе мы будем стараться отвечать по мере нашего продвижения. И мы остановились на таком качестве, как отрешенность от всего мирского. Вот. И мы это качество сегодня постараемся раскрыть, посмотреть на него под разными углами. ракурсами, и как раз это, я думаю, будет связано с тем, с задачей, которая стоит для нас в этом году, стояла для нас и будет стоять какое-то время. Вот, я немножко сделаю такой астрологический обзор, экскурс, потому что сейчас, как мы знаем, ну, большинство тех, кто интересуется астрологией, положением планет, в курсе того, что Юпитер, ну, планета, в общем-то, которая... Она отвечает за, ну, за благоденствие, она считается таким полюсом, ну, таким положительным, вот, ну, что ли, таким умиротворяющим, приносящим стабильность. Сейчас Юпитер, он в падении, он находится вместе с Сатурном, Сатурн находится в своем знаке, он очень силен. Вот, то есть, и это говорит о том, что сатурнянская энергия, она очень сильна сейчас, и ну, планеты, астрология, то есть, она связана с энергией планет, то есть, это все ну, живые существа, это все вот полубоги, о которых идет речь в Бхагавад-гите, о которых вообще дает знание ведическая философия. То есть это все могущественные живые существа, которые наделены, ну, скажем так, сверхчеловеческим, ну, сверхчеловеческими способностями, возможностями, которые контролируют все события, происходящие во Вселенной. Вот. И каждый из них наделен какими-то своими полномочиями, каждый из них представляет какой-то свой характер. И если такое есть, ну, выражение, часто встречающее, что жизнь – это школа или школа жизни, то планеты, они представляют собой учителей или предметы, которые мы проходим в этой школе. Поэтому нет, ну, плохих каких-то планет или плохих каких-то, ну, предметов. То есть они все имеют место быть для, ну, определенных целей, для определенных функций. Вот. И Сатурн – это такой, ну, наиболее строгий учитель, который как раз преподает нам такие предметы, как непривязанность. Вот. И поэтому говорится, что разрушено может быть, все может быть разрушено, кроме того, что не подвержено разрушению. Вот. И поэтому все, что разрушается, оно не является, ну, такой вечной ценностью. И Сатурн, он как раз, ну, дает какие-то такие свои строгие уроки, расшатывая какие-то привычные для нас опоры, какие-то привязанности, вот, ну, каким-то образом требуя от нас какой-то такой строгости, жизнь становится более строга к нам. И на самом деле идея в этом не в то, идея этого не в том, что вот он просто такой злой, такой, ну, такой нечеловеколюбивый, а вот хмурый. Ну, в общем, у Сатурна есть много эпитетов. Вот. Идея в том, что задача Сатурна такова, чтобы расшатать все временное, все несущественное, показать несостоятельность вот этих вещей, для того, чтобы душа, для того, чтобы человек, он искал каких-то вечных прибежищ, которые не подвержены влиянию времени. Вот. И Сатурн, он очень часто олицетворяет собой время, и там, допустим, в греческой мифологии, астрологии его называли Хронос, а Хронос, что переводится как время, то есть, и поэтому Сатурн, он проверяет то, что проверяет все на прочность и как бы обнажает для нас какие-то моменты, которые не являются вечными, не являются настоящими. Поэтому такая благодатная задача Сатурна в том, что он обличает все, что не является истинным, все, что не является настоящим. То есть он срывает все маски, все, ну, как бы ложные какие-то прибежища, он проявляет. И мы можем это видеть, что такие структуры, там, как государство, там, защита, медицина, все, что к чему мы были привязаны, ну, как бы внутренне считали это незыблемым, сейчас это все очень сильно расшатано, и люди, ну, они испытывают страх, неуверенность, потому что то, что всегда казалось, ну, такой прям... просто чем-то таким несдвигаемым такой опорой, и сейчас это все показывает свою несостоятельность и такую зыбкость. Вот. Мир сейчас выглядит очень зыбким. Вот. И это все ощущают, как бы люди, ну, себе не внушали, тем не менее, это сейчас очень хорошо видно. И это, ну, вот задача Сатурна показать, что то, что, ну, такое не обладает такой вечной, настоящей природой, показать не вечность и не, что ли, ну, как мы уже говорили, все какие-то такие нестабильные опоры он как раз расшатывает и показывает нам всю нестабильность. И это влияние, оно будет еще продолжаться, конечно, дальше немножко продвигаясь ближе к весне, немножко будет полегче, ну, если опираться на астрологию. Тем не менее, Сатурн будет влиять, то есть почему станет полегче, потому что Юпитер выйдет из своего падения, станет немножко легче ситуация, во всяком случае, по прогнозам астрологов. В любом случае, как говорится, может быть все что угодно. То есть наше существование – это своего рода чаша весов, то есть, и поэтому как таковое будущее его очень сложно прогнозировать, потому что во многом все зависит от того, что происходит в настоящем, то есть то, что произойдет в будущем. Но, тем не менее, астрология может видеть какие-то предпосылки. Вот, поэтому, Юпитер, он выйдет из своего падения, что говорит о том, что, может быть, будет более благоприятная среда, но, тем не менее, Сатурн будет продолжать находиться в своем очень сильном положении достаточно долго, и он будет во многом определять погоду, такую астрологическую, а погода будет в том, что он все-таки будет предъявлять свое, как свои требования, он будет строг, и он будет проверять нас на настоящесть, на то, насколько мы действительно привязаны и опираемся на какие-то вечные вещи, вечные ценности. Такое немножко заезженное слово, но тем не менее суть от этого, ну, не меняется. Вот. И поэтому отрешенность от всего мирского, как говорится, нам в помощь. И эта отрешенность от всего мирского, она всегда помогает, то есть человек, находящийся вот в таком, на этой стадии, он никогда ничего не потеряет, потому что наша жизнь, она устроена таким образом, что, ну вот так или иначе, как, хотя говорят, что у каждого своя правда, все относительно, но есть определенные и общие такие законы, и они достаточно абсолютны. И одно из таких вот абсолютных правил, о котором тоже хочется упомянуть в связи с этой темой, это то, что то, к чему мы привязываемся, оно становится причиной наших будущих страданий. То есть это работает, это закон, это работает в любом случае. И все чрезмерные привязанности, они ведут к страданиям, это аксиома. Но здесь говорится отрешенность от всего мирского, то есть так или иначе привязанность это свойство нашей души, то есть для нас естественно быть привязанными, то есть мы не можем быть не привязанными, мы не можем просто парить в пространстве, не имея какого-то, ну, как это сказать, центра притяжение. Вот. И поэтому привязанность, она естественна для души, и наша естественная привязанность это к духовным вещам, то есть это к верховной личности Бога, так как мы являемся его неотъемлемыми частицами, то есть это для нас естественны эти отношения с ним. Вот. И это то, что мы всегда ищем здесь. Но здесь все очень относительно, и поэтому мы, ну, расстраиваемся, разочаровываемся, когда, допустим, мы вкладываем какую-то безусловную привязанность такую в человека, и он отвечает нам, ну, каким-то негативом или как-то нас это все разочаровывает. Вот, потому что наша вот такая всепоглощающая привязанность, которой мы имеем склонность, она связано с непосредственно с нашей, ну, вот такой природой изначально. Это вот привязанность к верховной личности Бога, в отношении с ним, потому что мы его частицы, то есть это для нас мы как бы вот такое целое. Вот. Но будучи здесь, в материальном мире, а природа, она неуничтожима, она всегда будет проявляться. Она может быть извращена, она может быть как-то проявлена, ну, скажем так, искаженными какими-то методами, но она неуничтожима, она будет. То есть ну, как-то, ну, то есть она будет всегда с нами. И поэтому здесь, в материальном мире, она проявляется в форме привязанности к тому, что не является совершенным. И все наши проблемы, которые мы здесь испытываем, это от неправильных привязанностей. Вот. И это достаточно просто, мы можем себя проинспектировать, от чего мы получаем страдания, что нас мучает, что приносит какие-то беспокойства в нашу жизнь. И если мы пойдем вглубь, ну, вот этого анализа, то мы увидим, что это привязанности. Это привязанности к кому-то или к чему-то, к какому-то положению или к какой-то личности. И наша чрезмерная привязанность, она рождает вот эти страдания, когда нам сигнализируют, что она чрезмерна, наша привязанность. И нам сигнализируют через страдания, через проблемы, беспокойство. Вот. И поэтому, когда мы испытываем подобного рода, ну, вот, негатив, мы должны искать, к чему я привязан больше, чем необходимо. И другой момент, я понимаю, что могут быть вопросы, а как вот жить, как вот просто ни к чему не привязываться, там, и я знаю, что тех, кто знакомится с Бхагавад-гитой, очень, ну, как бы вызывает вопросов определенный стих, который говорит о том, что мудрый не испытывает ни счастья, ни страданий, и обычно у людей это ассоциируется с таким состоянием кам, мне, что вот ему как бы все равно, такое нечто обезличенное. Но это, как говорится, через наше такое, ну, может, не совсем совершенное восприятие, непонимание того, что есть высшие привязанности и как это все проявляется в нашей жизни. И поэтому, да, пока мы не достигли какого-то такого высокого уровня просветления, мы не соединились с нашим источником, то так как мы уже говорили, что природа, она неуничтожима, то вот эта наша природа, она будет проявлена в теме и в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, и привязанность она будет, и она естественна в той или иной мере для нашего состояния. Вот, потому что, опять же, это наша природа. Вот, и поэтому идея здесь в том, что когда наша привязанность, она начинает быть чрезмерной, то нам сигнализируют об этом страданиями и беспокойствами, которые мы получаем. И поэтому важно разобраться со своими привязанностями. То есть какой-то, какая-то, ну, что ли, ну, такой градус привязанности, он допустим, и это нормально. Вот, так же, как и какое-то количество страха, оно присуще в нашей жизни, это, ну, это естественно. Вот, но речь идет о неком таком чрезмерном, когда мы превышаем допустимую дозу радиации, скажем так. Вот, и поэтому вот мы можем себя, опять же, проверить, проинспектировать на то, насколько мы привязаны вот к той или иной ситуации, потому что, опять же, это абсолютный закон, это аксиома. Если мы к чему-то привязаны больше, чем допустимо, мы будем получать, как говорится, по рукам, если мы за что-то держимся больше, чем нужно. Вот. И это очень важно, особенно это будет проявлено вот под влиянием сильного Сатурна, который мы сейчас испытываем, и времени, в котором мы сейчас живем. Вот. Поэтому это вот такой важный момент. И опять же, душе ей важно быть к чему-то привязанному, даже. Но слово «счастье», если это слово рассмотреть, то вот счастье – это когда мы с частью чего-то, то есть находимся, или когда мы являемся частью чего-то. Вот. И поэтому наша непривязанность, она не связана с тем, ну, вот с каким-то таким, ну, состоянием камня, когда мы просто, ну, что-то, как это, ну, просто мы равнодушны ко всему, и мы такие внутренние, холодные, и вот, ну, как камень такой, вот, олицетворяем собой. Это совершенно не с этим связано. Наша непривязанность, она связана с нашей привязанностью к чему-то более истинному, к чему-то более настоящему. И поэтому мы не можем нашей привязанности разорвать. Это невозможно. Как мы уже, опять же, еще раз повторю, как мы уже говорили, что природа души, природа, она вообще неуничтожима. И наша природа – это быть привязанным. И поэтому единственное, что мы можем сделать, это культивировать более высокие привязанности и сменить одни на другие. Вот, поэтому, да, вот это то, что мы можем сделать, это поменять приложение наших привязанностей. Поэтому очень важно культивировать себе более высокие привязанности. И это на самом деле определенный труд, это не так просто, потому что тот мир, в котором мы живем в мире материи, вот, здесь гораздо проще идти по пути материальному, вот, ну, то есть у нас уже существует такая очень сильная привязанность к материи в силу нашего такого неестественного пребывания здесь, и поэтому нас как бы влечет какой-то материальный аспект, и нас влекут, это у нас такая спонтанная привязанность, нам не надо ее развивать в себе, она уже есть у нас. Вот, то есть привязанность к грубой материи, проявленной, и к тонкой также. Вот. И поэтому, чтобы культивировать в себе более высокие привязанности, нам нужно, конечно, прилагать какие-то усилия, потому что, естественно, мы привязаны вот к материальным каким-то проявлениям. А чтобы более высокие привязанности культивировать, нужно прилагать усилия, и это равнозначно тому, как, ну, плыть против течения. То есть и та же гуна благости, которая тоже благоприятно развивает наши привязанности, она требует усилий в материальном мире. То есть в материальном мире без усилий дается только вот гуна разрушения, невежества. То есть если мы ничего не делаем, то мы погружаемся вот в это невежество, и это легко само приходит к нам. Вот. Но для того, чтобы как-то здесь развиваться, как-то совершать какой-то прогресс, мы должны прилагать усилия. Вот. Чего нету, скажем так, в духовном мире, там все естественно и спонтанно. В материальном мире все требует наших вот усилий. Вот. И это я хочу сказать именно в контексте к духовным привязанностям, к духовной жизни или даже к той же гуне благости, к проявлениям там чистоты, знания, вот, ну, все, что представляет из себя гуна благости, то это тоже требует усилий здесь. Это не упадет к нам на голову само собой. И поэтому очень часто, когда, ну, приходят вопросы подобного плана, что вот, ну, я встала на духовный путь, я там, я не знаю, что-то читала, там, произносила какие-то мантры, молитвы, встречалась там с людьми, вот, но в моей жизни все как бы особо я не почувствовала, или что-то почувствовала, ну как-то, или почувствовал, ну как-то все не так, и как-то все не то. Вот, то есть тут просто очень важно понимать, что духовная жизнь или благость, развитие – это не автоматические вещи. Они все требуют достаточно большого количества наших собственных усилий. Вот, и поэтому это действительно помогает, это действительно может совершать чудеса в нашей жизни, переводить нас на совершенно другой уровень, пласт развития жизни, существования, бытия и все вот эти, ну, чудеса, которые обещаны, когда мы читаем какую-то духовную литературу, они все, то есть это не преувеличение. Тогда как ведическая литература, она есть там склонность к преувеличениям, когда мы читаем, допустим, какие-то ну, там, вещи, связанные с астрологической или с камой, вот, там есть преувеличение. Вот. Что касается духовных вещей, то это абсолютная истина, и там нет преувеличений, там нет ничего относительного, то есть это все правда. Но нас отделяет от этого определенное, очень часто нам не хватает наших усилий, вот, внутренних усилий, поэтому в этом секрет того, что или ответ на вопрос, почему люди, которые становятся на духовный путь, они не бывают очень, ну, достаточно часто встречается то, что они не так успешны на этом пути. Это связано вот с этими усилиями, которые нужны для того, чтобы культивировать себе правильные, ценные и нужные привязанности. И именно правильные привязанности делают нас отрешенными от всего мирского, потому что душа, она не может парить вот так нигде. Вот. Есть определенная концепция буддийской нирваны, что просто ну вот, отречься от всего и быть вот в таком звенящей пустоте, как они это называют. Но тем не менее, в соответствии с ведическими писаниями, говорится, что, ну, Будда приходил для определенных целей, и душа, следующая по такому пути, это имперсональный путь, она какое-то время может находиться вот в сиянии Брахмана, в сиянии Брахмаджоти, но тем не менее желание действовать и привязанности, которые ей присущи, они опять же приведут ее к тому, к ее исходному положению, то есть опять приведут ее в состояние действия, и опять захочется каких-то личных отношений, обмена эмоциями и вот, ну, всего остального, что нам присуще. Поэтому очень важно культивировать в себе более высокие привязанности. Вот. И опять же, важно разобраться с тем, вообще, где наша зона привязанности, и хотя бы увидеть это. Вот. И вот это такой важный момент, что хотелось бы подчеркнуть. Вот. Может быть, это звучит как-то так философски, несколько абстрактно, без каких-то примеров. Вот, ну, может, если мы продолжим эту тему, то какие-то примеры тоже проявятся. Вот, ну, и опять же, что хочется сказать, особенно, это важно для всех живущих здесь в материальном мире, потому что те, кто здесь живут, они имеют определенного рода привязанности и привязанности к... не истинным вещам. Вот, и поэтому мы все здесь, поэтому мы как бы проходим все, что мы здесь проходим. Вот, но когда, опять же, этот накал привязанности, он зашкаливает, то начинается вообще, происходить в нашей жизни, начинается какое-то разрушение нашей жизни. Ну, это можно увидеть на простых примерах, те же, аддикции, там, вредные привычки, каким-то веществам привязанности. Вот это все разрушает жизнь, потому что это привязанность, которая вне дозволенная, то есть она и так неправильно привязанное живое существо, оно привязывает еще больше. Вот, поэтому это также важно понять эти вещи, важно разобраться с... Также, так как наш эфир в большей степени предназначен для женской аудитории, то есть тут тоже очень важно разобраться, потому что божественная женщина, вот, это, как мы говорим часто об этом, это также и о качествах, это та, которая также понимает и разбирается со своими привязанностями. И очень часто я вижу, что... эта тема женственности, она очень актуальна, и это правильно, это нужно, потому что много времени об этом вообще ничего не было, и в этом есть большая потребность. Но, тем не менее, есть определенного рода перекосы, когда женственность ее позиционируют как какое-то такое накопительство, такое, как это называется, есть даже такой термин консюмеризм, то есть желание иметь много всего, вот, быть таким потребителем и просто какие-то свои слабости, несовершенства, их как-то так лелеять и поддерживать, и каким-то образом их за истину выдавать, что вот там, чего хочет женщина, того хочет Бог, что делать это центром, делать это центром своей вселенной и вселенной окружающих. Вот, это, конечно, одна из привязанностей, одна из веревок, которые не являются божественным проявлением, а наоборот, проявлением материализма и наших неправильных привязанностей, опять же, не тех, которые будут нам давать что-то реальное, наших иллюзорных привязанностей. Поэтому здесь тоже важно разобраться со всем этим, потому что сегодняшний мир нам предлагает огромное количество искушений этого плана, огромное количество возможностей быть потребителем, и как-то нас поощряет в этом, поэтому очень важно с этим разобраться, потому что, как мы уже говорили, что привязанность равно страданию. То есть чрезмерные привязанности влекут за собой большие страдания, поэтому очень важно, опять же, в этом разобраться. И, опять же, в плане женщины, что говорится, что женщины, они там разные цифры приводятся, но во много раз там более привязываются к материи, чем мужчины, и в этом есть определенная какая-то... Ну, то есть это так, и поэтому тут с какой-то стороны эту природу тоже нужно уважать в том плане, что, может быть, женщине нужно больше комфорта, больше какого-то такого, ну, более мягкие условия жизни и условия, ну, как-то ее пути. Но, тем не менее, не нужно раздувать это все и делать из этого что-то, ну, чрезмерное, ну, в общем-то, обрекая себя на будущие страдания. Поэтому это важно это понимать также. Вот. И как мы много раз говорили и говорим, что в наш век, в нашу эпоху всем даются одинаковые возможности для развития, поэтому женщине тоже важно развивать свой разум, понимать, что, зачем, и что, куда, какие последствия имеет. И поэтому это тоже очень важно. Вот. И, ну, я могу еще продолжить эту тему, но, может быть, есть какие-то вопросы или какие-то уточнения, или какие-то, ну, вот, реализации на этот счет. Может быть, у вас, Анна, есть что сказать, и мы можем сейчас поговорить.
Спасибо,
в диалоге.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Очень такая интересная тема. На самом деле она сейчас становится популярной, и это очень радостно, потому что я смотрю, что даже, ну, в каком-то смысле далекие от ведической культуры люди, они начинают задумываться над осознанным потреблением, над тем, чтобы как-то вот беречь там свой дом, как-то все лишнее освобождаться от него и не покупать новое. Это тоже в каком-то смысле такая борьба с потребительством, с привязанностями. Это очень хорошая, такая здоровая тенденция. И я бы хотела узнать вот как раз про нас, про женщин. Вы сказали, что у нас больше к этому склонности, к привязанности, к расширению. Даже на санскрите вот энергия, женская энергия Шри, она как бы является такой расширяющейся энергией. И интересно понять, почему нам такая природа дана, для чего и как ее правильно применить, вот эту энергию расширения, в чем ее лучше задействовать, чтобы она не переходила в какое-то материальное вот это потребление и привязанности, а как-то вот в благополучное русло ее направить.
Ну, это большая, конечно, тема, и я знаю, Олег Геннадьевич Торснов, он очень подробно отвечает на этот вопрос, и да, женщина на санскрите называется стри, и это переводится как расширение, да, и мы все получаем определенную форму тела вследствие того, что душа желает каким-то образом вот так себя проявлять здесь, в этом мире. Вот, и когда душа, она хочет быть более, ну, эмоционально, более, ну, что ли, получать, ну, больше эмоций, больше такого, ну, что ли, чувственного проявления, ну, она получает женскую форму тела, и, конечно, конечно, если брать ведический подход именно в плане того, как это, ну, как это сказать, в идеале, то мужская форма тела, она более считается высокой в плане, в эволюционном, потому что она больше направлена на вверх, то есть по горизонтали женщина по... То есть по вертикали женщина по горизонтали, то есть это получается такой крест, вот такой, это такой эзотерический символ женского и мужского, или шестиконечная звезда, вот как мандала называется, тоже треугольник вверх, треугольник вниз пересекается, это мужское и женское начало. Вот, то есть, как бы, мужское начало, оно связано с тем, что оно символизирует собой высшее развитие, то есть направленность вверх, Вот, и поэтому считалось благоприятнее иметь мужскую форму тела, потому что меньше зацикленности за горизонтальные вещи, за материю, потому что, да, материальная энергия, она представляет собой женскую природу или природу шакти. Вот, то есть любое проявление имеет и женское, и мужское, ну, как бы, ее представителей, и есть и высшая духовная, тоже женская эпостась, энергия шакти, радхарани, вот, есть и материальная, вот, и, да, ну, вот, как бы, в общем, если говорить, то мужское, оно считается более направленное на духовное ее, ну, что ли, такое развитие. Но так как мы живем в Кали-югу, когда эти принципы здесь, они деградируют, поэтому в наше время, как бы, говорится, что особой разницы нету, потому что, ну, мужчинам склонны женские черты, женщинам мужские, поэтому всем дается одинаково вот это духовное знание и возможности для развития. Это я к тому, чтобы, ну, женщины не расстраивались, что они в женском теле. Сейчас это особо не имеет большого такого, ну, как бы, разницы, потому что, да, раньше, может быть, там, в ведические времена мужчины, женщины, они сильно отличались, то есть мужчины были действительно, ну, такого уровня. Но сейчас, как бы, вот мы живем в такое время, когда, ну, вот более не менее такое равноправие, оно существует, особенно в плане духовном. И поэтому все более не менее, как бы, как это сказать, однородно в этом плане. Вот, и мужская и женская природа. И поэтому, тем не менее, все равно, как мы говорили, природа, она неуничтожима, она может быть искаженной в той или иной степени, но все равно она там есть. И поэтому женская природа, она больше связана с тем, что женщины более, ну, чувствительные, они более, ну, вот, как бы, вот эти все сенсорные органы, чувства, они более развиты. И поэтому женщина, она может задействовать вот эту свою природу для, в плане духовного развития, в плане того, чтобы как-то развивать свои эмоции, свои отношения именно в сторону гуны благости, в сторону вот такого своего духовного пути. То есть, если говорить это более, ну, скажем так, на примерах, то, ну, вот эти личностные отношения с Богом, с Верховной Истиной или Бхакти, вот, это вот, вот такой, скажем так, женский путь, потому что даже, ну, вот, не так давно в Индии считалось, что Бхакти, культ Бхакти, он больше предназначен для женщин и для сентименталистов, потому что это задействование своих чувств в отношениях с Верховной Личностью Бога, с высшими силами, то есть ты с ними развиваешь дружеские, эмоциональные отношения, отношения привязанности, отношения, когда ты просишь их защиты, то есть и для женщин это более свойственно. Вот, поэтому сейчас в какой-то степени для женщин достаточно, ну, в общем-то, много зеленого света, как говорится, для ее, ну, вот, чувств, эмоций. Она может это все очень хорошо применять в духовной практике, в саморазвитии и очень мощно прогрессировать. Поэтому много всего, чего можно, именно к чему можно приложить вот женскую природу, там, опять же, развитие красоты, гармонии, это все можно прилагать и в духовном плане, и в применении там гуны благости, там какой-то уют, какой-то комфорт, это все может очень хорошо сочетаться с духовной практикой, с духовным развитием. А более того, в наше время женщины, они даже обладают большей силой, так как, ну, Кали-юга, люди становятся более чувственными, более все как бы вот на этом восприятии все основывается. Вот женщины обладают большей силой, это еще раз я это подчеркну, потому что, допустим, в прошлые века, когда не было такого, ну, вот влияния Кали-юги, люди не были так чувственно привязаны, то наоборот, они, ну, как бы какие-то философские вещи их привлекали, и популярными были там сильные философы, и люди ну, устраивались такие философские турниры, и как бы, я не знаю, как выражаясь сегодняшним языком, такой поп-звездой становился философ, который победил на вот этих турнирах. То есть вот как-то вот такое было направление больше к каким-то, ну, таким разумным, интеллектуальным вещам. То есть какой-то такой более мужской путь. Вот. Но сейчас становятся популярны, то есть те, кто, ну, как-то умеет что-то красиво преподнести, то есть какое-то именно то, где задействованы чувства. Вот это наиболее для людей становится, ну, такими моделями. Вот, поэтому там, я не знаю, популярные поп-звезды, там всякие актрисы, актеры, вот такого рода. То есть все, что направлено на такое, ну, что ли, шоу. Вот, это все пользуется популярностью, потому что если вы выйдете и просто будете говорить какие-то правильные вещи, но это не будет сопровождаться чем-то, что связано с чувствами, вас не поймут, вы не будете популярны. Но что-то вот такое, что хватает чувства, люди моментально на это отзываются, откликаются, это все имеет вот такой отклик. Поэтому женская природа сейчас очень-очень востребована и очень, кстати, ну, кстати, вот, и поэтому, ну, женщины должны знать о своей такой силе, и это природа, это энергия, ее можно как, то есть она может, ну, как бы она не плохая, не хорошая, это все зависит от того, как ее использовать. И поэтому вот сейчас эта сила, она может очень хорошо быть использована в духовных целях. И опять же приведу еще такой пример, что женщины, опять же, они обладают сейчас большей силой, и там, допустим, в семейной паре, если жена идет по духовному развитию, то для мужчины это, в общем-то, благоприятно, это очень хорошо, и больше шансов, что он тоже пойдет по духовному развитию, чем если его жена просто материалистка, то тогда семья, она испытывает больший риск. То есть от жены сейчас больше зависит всего, чем, ну, допустим, это было раньше. Вот, потому что, ну, женская энергия сейчас очень могущественна, и все зависит от того, как это использовать.
Спасибо большое за такой важный и очень вдохновляющий ответ. На самом деле, действительно, так вот послушаешь это возможности, которые дает нам для наших душ в этих телах, в женских нынешний век, и становится очень радостно, и хочется поблагодарить Господа за то, что ты родилась сейчас. И вот еще один такой вопрос, связанный с ведами. Читала в ведах, что женщина должна быть привязанной к мужу. Расскажите, пожалуйста, как применить это в современном мире, когда мы не супер идеальные?
Ну, это надо применять, да, это нужно применять в современном мире, то есть используя разум, то есть если, допустим, ну, в ведические времена женщина могла быть абсолютно привязана к своему мужу, даже до такой степени, что она шла на костер за ним, и она рождалась, она синхронизировала свою жизнь относительно его жизни, во-первых, во-вторых, она полностью как бы не видела себя вне, ну, как бы жизни с ним. Вот, то теперь, ну, и мужчины были более такого ведического образца, то есть действительно он мог, он являлся ее духовным учителем, и он вел ее туда, куда нужно было вести, и она полностью от него зависела в этом плане, и она эволюционировала, она развивалась, шла вверх подобным путем, то сейчас, как мы говорили, что природы более-менее смешанные, что нет уже вот такой чисто, ну, как бы мужской природы, чисто женской природы, чисто выкристаллизованных каких-то качеств. И ситуация полностью, то есть она полностью изменилась. То есть нельзя рассматривать женщину вне контексте того общества, вне контексте тех реалий, в которых она живет. Вот, ну, как и любого другого человека. Поэтому мы используем разум. Разум, он обладает такой потенцией, как умением различать, и что-то мы берем, что-то мы применяем, что-то мы не применяем. То есть мы привязаны к мужу в том плане, что да, вот этого человека Господь нам определил как того, кто является нашим защитником, нашим, другом ближайшим. Во всяком случае, такова функция мужа, то есть он является ближайшим другом жены и ее защитником. И да, мы привязаны к этому, то есть мы не ищем каких-то еще защитников скажем так, от которых мы будем получать защиту, от которых мы будем зависеть. То есть это такая здоровая зависимость. Но вместе с тем мы понимаем реалии сегодняшнего времени, мы понимаем, что мы несовершенны, и люди, которые с нами, они тоже несовершенны, и в чем-то мы зависим от мужа, в чем-то мы сами развиваемся. Вот опять же, это в большей степени связано с нашим духовным развитием. Мы можем развиваться вполне, то есть не завися от того, когда он разовьется. Вот, мы можем сами развиваться и брать на себя ответственность за наше духовное развитие. В этом можем быть независимы. Вот. Ну и в каких-то тоже моментах, то есть это уже нужно смотреть по ситуации, если мы, ну, в общем-то, не можем в идеале получать какое-то полное прибежище там в своих эмоциях от своего мужа, то есть если он недостаточно силен, чтобы полностью как бы адаптировать наши эмоции, то мы где-то сами берем на себя ответственность за свои эмоции, то есть таким образом потихоньку его развивая до каких-то, делая его более сильным, потому что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Вот, то есть это все надо применять. То есть мы, опять же, что очень важно, мы используем разум в нашей зависимости от мужа. То есть да, зависимость должна быть определенного рода, потому что это считается признаком цивилизованной женщины, потому что женщина так или иначе будет зависеть. Но вместо того, чтобы зависеть от многих мужчин и от многих ситуаций и обстоятельств в своей жизни, она выбирает одного. Вот. Потому что когда женщина может возразить, что почему я независима, я иду себе на работу, но там она зависит от начальников, она зависит от различных ситуаций, от других каких-то возможностей, потому что мужчина, он представляет собой принцип силы. Вот, то есть что-то погрузить, разгрузить, что-то устранить, то есть масса возникает каких-то сложностей в этом мире, потому что материальная жизнь довольно грубая бывает, такая реальность, и поэтому более естественно это зависеть от одного мужчины, который занимается всеми этими вопросами. Вот, и это есть вот эта зависимость такая здоровая. Вот. Но опять же, тут не надо идеализировать, не надо абсолютизировать, потому что мы живем в такое время, в которое мы живем, несовершенное. Вот. И мы должны понимать, что любому человеку присущи недостатки, и в чем-то он может быть сильным, в чем-то может брать там полную ответственность, в чем-то частично, поэтому вот с этими данными вот мы должны уметь варьировать и конечно, тут без разума тут никак. Вот.
Очень важный баланс, о котором вы все время говорите, вот этот разумный подход, применяя знания вед, очень глубокие и ценные знания в наших современных реальностях, это действительно дает замечательный результат, потому что вы, вот в вашем сейчас ответе, вы сказали об этих ценностях, которые были присущи в ведической культуре, но применили их в наше время, и это очень удивительно. И следующий вопрос, он тоже вытекает из предыдущего, говорит о здоровой привязанности. Слышала от нескольких лекторов, духовных лидеров вайшнавской традиции, что без здоровой привязанности не получится сделать ничего хорошо. Например, хорошо воспитать детей, если быть отрешенным по отношению к ним, или свою работу, если нам все равно на результат. Не получалось им задать вопрос, и очень хочется у вас узнать, как правильно понимать эту здоровую привязанность.
Ну, для этого очень важно разобраться с тем, что является привязанность. И очень часто вот ну, такая непривязанность, когда люди говорят, ну, что я не привязан, и вот ну, само по себе вот значение непривязанности, оно, ну, как мы уже говорили, оно как бы знак равно, это холодность или это состояние камня. Но непривязанность, то, о чем здесь идет речь, это не одно и то же. Вот что это холодность и равнодушие, или как ну, на английском есть слово такое, to neglect, пренебрежение. Вот. То есть вот пренебрежение, равнодушие, холодность и вот такого рода непривязанность – это все производные чего? Это все производные невежества, гуны невежества. И поэтому очень часто вот непривязанность путают вот с такой, с проявлением невежества, то есть когда мы пренебрегаем чем-то. Но это не есть здоровая привязанность, это не есть здоровая непривязанность. Это непривязанность в гуне невежества. Вот. То есть это пренебрежение. Пренебрежение – это низшее качество. Вот. И когда мы говорим о непривязанности, здоровой непривязанности, это имеет отношение к любви также. Потому что любовь и непривязанность – это тоже они синонимы. То есть я имею в виду непривязанность в высшем понимании этого слова. Поэтому непривязанность – это не означает, что там нет любви. То есть любовь, она очень хорошо сочетается с непривязанностью. И любовь, она дает свободу, тогда как привязанность привязывает. То есть о чем здесь речь? О том, что привязанность, то есть непривязанность, она не исключает теплые чувства, она не исключает вот этой теплоты, вот этого человеческого отношения и вот этой эмоции. То есть вот поэтому тут очень важно определиться с, опять же, определениями, что мы считаем вот здоровой непривязанностью. То есть здоровая непривязанность, она включает в себя любовь, она включает в себя вот эту эмоцию. Вот там все это есть, но там нету вот этого, ну, когда мы пытаемся человека для себя как-то иметь. Вот это есть привязанность. Нездоровая привязанность. И поэтому, да, мы должны испытывать теплые чувства, мы должны быть ну, доброжелательны, мы должны испытывать интерес, вовлечение в жизнь там, своих детей. Вот. Мы должны участвовать. И непривязанность, она также включает в себя и внимание. То есть мы должны быть внимательны к ним, мы должны быть ну, чутки и так далее. Все эти качества, они присутствуют в непривязанности. Но в то же время, что такое непривязанность? Это когда наша ну, любовь к ним, она еще ну, как бы сочетается с мудростью. Когда мы понимаем, что это живое существо, это не наша собственность. У него свой путь, у него свои отношения, своя жизнь, свои отношения с Богом. Вот, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы он это развил. Мы уважаем его свободу, мы понимаем, что наши тоже какие-то возможности ограничены. И мы не пытаемся, мы не играем для другого живого существа роль Бога, роль того, что вот от нас все зависит, и мы знаем, как ему жить. То есть мы не перегружаем его своей, ну вот так называемой любовью. Вот это об этом идет речь, когда говорят о непривязанности по отношению к близким, когда мы даем им свободу быть теми, кто они есть, и развиваться так, как они могут развиваться, видим их путь, то есть у нас есть чуткость, у нас есть мудрость, у нас есть, ну, опять же, к ним теплое отношение, желание помогать, желание поддерживать, то есть это все там присутствует, но там нет вот этого нездорового нагнетание, когда мы считаем, что вот эта личность, она наша. Вот. И это может проявляться, то есть это проявляется в нашем поведении. То есть иногда люди могут хорошо понимать философию, они могут хорошо рассуждать, размышлять, но в их поведенческом каком-то, ну, вот формате совсем другая философия содержится. И поэтому вот на уровне поведения наша непривязанность, она именно проявляется в том, что мы не душим, мы не давим живое существо, и наше отношение к нему мудрое, ну, такое деликатное, и в то же время мы внимательны, мы даем ему свое отношение, свое присутствие. То есть это любовь, она мудра, и это не просто, ну, вот кого-то задушить своими чувствами. Вот, это умение видеть другого человека рядом с собой, а не просто себя вот в своей любви к этому человеку. Прежде всего, умение увидеть другого рядом с собой.
Ну, это очень важный навык, очень важная, точнее, не знаю, даже способность сердца. Спасибо, что рассказали об этом. Правильно ли я понимаю, что вот качество отрешенности, в принципе, все другие основные качества, если они проявляются в благости, то они основаны на знании. Вот есть следующий вопрос, как правильно работать с привязанностями. Может ли в этом случае помочь просто развитие разума, развитие знаний о том, кто мы, кто наши люди, кто являются близкие, которые нас окружают, кем они являются, что они не наша собственность. Может ли вот это развитие знаний помочь правильной благостной отрешенности?
Обязательно. Прежде всего, знание, оно и помогает этому, потому что благость, она и характеризуется знанием. То есть благость — это не просто вот, ну, мы с такими блаженными улыбочками, и мы как бы говорим друг другу приятные слова, как это часто изображают, ну, то есть людей благостный человек, он вот такой весь такой светится, улыбается, всем конфеты раздает. Прежде всего, благость, она как раз и характеризуется знанием, и об этом пишется в Бхагавад-гите, говорится, что когда все врата тела, они освящены знанием, это и есть проявление благости. И поэтому, да, благость, она подобна свету. Когда мы зажигаем, ну, свет, то мы начинаем все видеть, то есть тьма, она рассеивается. То же самое, когда мы привносим знание в нашу жизнь, как было такой слоган «Знание – свет», да, еще в Советском Союзе. Вот. То есть знание, оно обладает такой, что ли, природой освещать. Вот. То вот все вот это невежество, оно рассеивается, и мы начинаем видеть, там, где мы привязаны, где тут наши собственные как бы амбиции, интересы, эгоизм. То есть, да, знание, именно истинное знание, то есть духовное знание, изошедшее из, ну, источника, оно обладает вот такой самосветящейся природой. То есть истина, как есть такое выражение вот ведических мудрецов, истина, она самосветящаяся, она самоочевидна. То есть, и поэтому она сама себя и освещает. И когда мы к ней приобщаемся, то вот это и есть то, что переводит нас на уровень, ну, на другой уровень. Вот. Или как говорил еще Иисус Христос, обрети истину, она сделает тебя свободным, то есть избавит тебя от привязанностей. Поэтому да, это очень важно культивировать. И как мы говорили и говорим, об этом, что знание — это культивация знаний, это не только ну, где-то сесть, послушать или почитать, это важно, это тоже важно делать, но вместе с тем это еще имеет практическую свою ну, такую постась, то есть очень важно это прилагать, уметь, то есть прилагать знания на практике, то есть не просто слушать и что-то делать, продолжать делать и жить как-то по-своему, а применять это на практике, тогда знание начинает быть такой реальной силой в нашей жизни.
Спасибо большое, что привносите знания в нашу жизнь благодаря этим прямым эфирам, что мы соприкасаемся еще раз с мудростью Веты. Хочу зачитать последний по времени вопрос, очень практичный. Вы сегодня рассказывали об астрологическом влиянии Сатурна, и вот пришел такой вопрос. Есть ли какие-то техники и рекомендации, как умилостивить Сатурн в этот период?
Да, спасибо за вопрос, и я думаю, что мы продолжим, может быть, эту тему еще немножко дальше. Вот, на самом деле, да, как мы уже говорили, что каждая планета, она обладает, то есть, своим каким-то характером, и она преподносит какой-то свой урок, и она обладает, ну, то есть, как мы уже говорили, что планета — это личности, и как любая личность, у нее есть ее предпочтение, что ей нравится, кто не нравится. Вот, и Сатурн также, будучи такой личностью, очень характерной, у него есть свои предпочтения, и умилостивить Сатурн, понравится ему, можно именно культивируя те качества, которые приятны Сатурну, и те уроки, которые Сатурн нам преподает, то есть как учителя, когда учитель видит, что вы преуспеваете в его предмете, он становится к вам очень расположен. То же самое Сатурн, он становится расположен тем, к тем, кто вот его ну, вот, уроки он в своей жизни как-то вот притворяет. И уроки, которые несет Сатурн, это такое, ну, основной его урок – это смирение и довольствование тем, что есть. Вот когда человек такой кроткий и смиренный, и он, ну, как это сказать, такое слово, ну, то есть он, ну, как это, умеет довольствоваться тем, что есть, я уже говорила, но вот сейчас я приведу такой пример, он в сказке. Есть вот это пример из сказки «Морозко», да, вот там очень такой сатурнянский пример, потому что Мороз, он связан с Сатурном, там Дед Мороз, там кого она встретила, то есть старость, это тоже все сатурнянские такие характеристики, и вот этот Дед Мороз, он ее там испытывал, то есть насылал на нее холод и спрашивал, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красавица, она говорила, тепло, дедушка, там, ну, то есть она была, ну, не просто терпела, скрипя зубами, вот такое терпение в гуне невежества. Она еще радовалась ему, она его благодарила. И вот это как раз то, что любит Сатурн. Он любит людей, которые умеют благодарить за то, что они имеют, и умеют ну, радоваться каким-то незначительным вещам. То есть и вот такая кротость, нежелание, ну вот какое-то такое занимать какое-то особое положение, то есть вот свобода от амбиций, вот это все, что любит Сатурн. Вот эти качества, если мы будем культивировать, то есть быть довольными, довольствоваться тем, что у нас есть, опять же, не просто терпеть, ну вот, ну куда деться, вот жизнь такая суровая, вот так мне, ну не повезло, надо это терпеть, куда деваться с таким хмурым, унылым лицом. А когда мы можем принимать, благодарно принимать, когда вот есть в нас благодарность, вот это вот то, что очень любит Сатурн. Он очень благоволит к таким кротким и благодарным людям. Поэтому вот сейчас задача на это. Вот. И видеть какие-то истинные вещи, потому что, как мы говорили, что Сатурн, он как бы вычленяет то, что не истина. И когда мы привязываемся, когда мы, ну, как-то соотносим себя к каким-то истинным вещам и можем из этого извлекать радость и принимать прибежище в каких-то истинных вещах, то ну, это то, что очень любит Сатурн. Это то, что его очень сильно прорабатывает. Ну и если говорить еще чисто еще астрологически, то есть я как-то больше астропсихологически к этому подошла, но чисто астрологически, то это помощь, забота о пожилых людях, о людях, которых, ну, повезло меньше, чем нам, то есть о больных людях, о, ну, в общем, всех тех, кто находится в таком бедственном состоянии, в какой-то такой неблагополучной социальной прослойке, то есть, я не знаю, кормление там бездомных, помощь им, там теплая одежда, то есть вот, причем такая помощь, ну, ну, душевная, без какого-то такого, ну вот я помогаю, и я в роли такого благодетеля. Вот, ну, в общем, помощь всем тем, кому повезло меньше, вот, в какой-то такой, то есть всем, кто находится под, ну, что ли, ведением Сатурна, то есть это все убогие, и, ну, выражаясь таким языком, нищие, калеки, вот, ну, то есть вот это то, в ком проявлен Сатурн очень сильно, пожилые люди. Вот, особенно нужно быть внимательными, сострадательными вот к этим категориям людей. Вот. И это все, что нравится Сатурну.
Спасибо большое, что рассказали. Это такая задача на самом деле поставлена, потому что это очень ценные знания, когда ты чувствуешь, что тебе тяжело. Иногда хочется, точнее, всегда хочется, чтобы были какие-то инструменты, какие-то намётки, куда двигаться, чтобы стало легче. И здорово, что сейчас, получается, проходит такой период, период обучения от Сатурна, и всегда после уроков, после образования ты выходишь более полным, чем пришел, со знаниями. Поэтому благодарю вас за то, что сегодня рассказали, что мы сегодня обсуждали такое важное качество. Спасибо, в принципе, за эти встречи, потому что они помогают нам прийти вглубь себя, увидеть то, что в нас есть, и хорошее, и не самое хорошее, и проработать это, отслеживать в себе и становиться действительно божественной личностью, культивировать в себе эти божественные качества.
Спасибо вам за эти встречи, спасибо нашим слушателям, кто нас слушает, задает вопросы и помогает всем нам развивать в себе знания, которые помогают нам идти по пути развития и открывать нашу божественную природу, которой мы все имеем отношение. И всем нам желаю благоприятного прохождения уроков Сатурна и всего самого наилучшего.
Спасибо большое, да, пусть пройдем их благоприятно, выйдем новыми, радостными, с ценными, глубинными знаниями. Спасибо вам, дорогая Гуна Манджари, и тогда до встречи на следующем прямом эфире.
Спасибо вам, да будет так, и до встречи на следующем эфире. До свидания.
До свидания.